подкасты «Радио Свобода».
Привітанне. Гэта праграма «Палітыка» з Юрыем Дракахрустам. Тэма выпуску «Ці можа Ціхановская перадаць легітымнасць?» Маімі гасцямі сёння з'яўляюцца старшыня каардынацыйнай рады Арцём Брухан і адзін з кіраўнікоў фракцыі «Беларусы» ў каардынацыйнай радзе Вадзім Пракоп'еў. Привітанне, добры дзень, Арцём.
Добры дзень.
Привітанне, Вадзім.
Привітанне.
Спадарства, 7 лютага у каардынацыйнай радзе адбыліся слуханні, у якіх узяла ўдзел кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціхановская. Вадзім, паміж вамі і ёй адбылася даволі такая вострая дыскусія па некалькіх пытаннях. Адно з такіх пытанняў гэта была тая самая легітымнасць. Вы яе ветліва спыталі, калі яна збіраецца яе перадаць, ці вечна яна збіраецца яе трымаць, а яна вам адказала пытаннем на пытанне, а як я магу перадаць? Это ж не карона, калі ласка, берыце, тут кароны ў мяне няма. А як? Вот як вам бачыцца в ідэале, як бы вы хацелі, каб яна перадала эту легітымнасць, легітымна прычым?
А зачем передавать? Все же прекрасно. Стратегия у нее очень крепкая. И у офиса Светланы Тихановской превосходная. Я считаю, что не надо это навечно. Один раз избрали. Вот тогда в 20-м. И все. И в 35-м следующее слушание. Что тут уже менять? Светлана Тихановская предложила всем остальным подумать, как ее переизбрать. Но при этом она прокомментировала, я напоминаю. До того, как не будет следующих легитимных, она употребила это слово, выборов, я остаюсь. Следующая ее фраза звучала так. Пока меня слушают белорусы и пока меня принимают на Западе, я никуда не уйду. Это ваша проблема, как придумать мне легитимную процедуру. Эта проблема не моя. Я в своем вопросе пытался выяснить, даже предложил ей такой вариант, что она, наверное, сама мучается в связи с этим. Все-таки как бы это, ну, какое-то половинчатое и не очень комфортное положение. Светлана Георгиевна отреагировала, что она не мучается, положение комфортное. Поэтому, ну что тут говорить. Я считаю, что мы завершили этап конвергенции между красно-зеленым режимом и офисом. И там, пока вы меня не убьете, я не уйду. И здесь, пока вы меня слушаете, пока вы не придумаете что-нибудь, я не уйду. Корона, ее фраза с короной, это, конечно, была оговорка по Фрейду.
Вадзім, ну, ваша ирония робить мощное выражение, але, а коли без иронии? Ну, а вот как вы себе уявляете процедуру, механизм? Як можно было б, як бы, ну, іншого лидера?
Ну, начнем, да-да-да, я понимаю. Да. Послушайте, у меня не может быть одного там технологического ответа, я на себя этого не возьму. Я могу только сказать, что это должен быть предмет общественного договора. Но чтобы такой предмет общественного договора вообще начал обсуждаться, начинать нужно с приличий. А приличие заключается в том, что, смотрите, у меня был мандат. Спасибо, что этот мандат вы признали. Прошло 5 лет, я не собираюсь повторять режимные практики. Мои варианты такие-то, такие-то. Я предлагаю вам их обсудить. Возможно, нам нужно провести выборы, возможно, нам нужно провести голосование в Координационном совете, в который, в свою очередь, нужно провести масштабные выборы. Возможно, вы просто признаете, что я могу продолжать. Возможно, я перед вами отчитаюсь, но не так скоропостижно, как это было 7 февраля, а по-настоящему отчитаюсь. Вы мне сами предложите вариант. Вот, как бы я хотел бы слушать дальше. Возможно, у вас есть идеи, как перестроить архитектуру. Возможно, вы не согласны с месседжами, которые я несу Западу, или с моим, не знаю, проектом будущего, который я показываю. То есть, вообще-то, это должна быть проблема в том числе и человека, который находится на этой должности, тем более, если помните, перед этим вопрос звучал еще точнее. Как же вас все-таки называть, Светлана Георгиевна? Вы политический активист или президент ЭЛЕ? Называйте, как вам позволяет фантазия. Вот такой был ответ.
Вадим, давайте я задам питание Артему. Артем, у меня такое, может, техничное частковое питание, хотя не зусім. Вот вы сказали, что это как бы беспрецедентная в певном сенсе подея под час этих слуханий. Але, насколько я веду, это было огучено под час слуханий, что заля, организация, была профинансована одной фракцией. Фракцией, якую вот представляет Вадим, фракцией белорусов. А у Рады что, грошей не было, ти она не лечила это важным, ти вот подлумачься, коли ласка.
Питання досить технічне. Покуль нам на рахунок не прийшли гроші, коли вони прийдуть, ті сродки, які були використані фракції «Білоруси», просто будуть їм скомпенсовані. Тому я думаю, що це просто технічне питання.
А тоді не технічне питання, крыху інший аспект от того ж питання, якое я задавав Вадиму. Многие и под час этих слуханий, и по за межами слуханий выказывали, скажем, такое как бы мягкую претензию, что ну окей, хай Тихановская будет старшинем, старшиней кабинету, там, керовницей своего офису, але что треба как-то делиться своей легитимностью, делиться своей уладой, так бы мовить, конструкция была больше, как зараз модно казать, инклюзивной, как иншие голосы гучали. Такие претензии предъявлялись, гучали такие питания. Вот по выниках этого обмеркования пятигодинного вы убачили некую готовность Тихановской, как бы, коли не снять корону, ну, частково снять, так сказать, поделиться короной, нет?
Я почав з того, що часто голоси тих, хто кажуть, що у їх нема можливості доносити свою позицію, я б просто зазначив, що, наприклад, у делегації Парето, вже координаційної ради, є представник фракції «Наша справа», керівник якої Віталій Римашевський, більш за всіх, казав, що позиція їх фракції нізі не може бути представлена на міжнародній арені. Так само представники фракції «Білоруси» і «Молоді Винаступ» працюють у делегацію Конгресу місцевих органов влады, так само есть возможность доносить свою позицию. Что тычется международных отношений с Европейским Союзом, например, консультативная группа, координационная рада так само может обирать, кто туда поедет, тем лику, мне подается, это может быть и спикер, и вице-спикерка, там это так само может быть обмерковано и вынесено на голосование. Тому в этом контексте мне подается, это трошки перебольшение, что зусим, не чують голосов, що у людей нема можливості доносити свою позицію, я на єсть. Просто, ну, подається, що людям хотілося б більше. Що тичиться взаємодіяння координаційної ради і керівниці об'єднаного переходного кабінету, я думаю, що ось на гетих менавіта слуханнях я не почув і, як би, і одна з пропоновав, як би ми могли гета заорганізувати. Ну, тобок, наприклад, поспробувати унести зміни у регламент об'єднаного переходного кабінету і координаційної на раду, що, наприклад, некоторих представників координаційна рада призначає. Да? Розмова про призначення керівниці об'єднаного переходного кабінету координаційної ради. До речі, Юрій Губаревич узняв це питання, але ну, воно как бы, перейшло мимо. Я думаю, що тобок готовності сьогодні це обмірковувати змістовно не було, бо немає змістовної пропанови. Були хоча й такі, ведайте, ось нас не чують, нам не дають можливості, ну давайте подумаємо, давайте пропонуємо конкретні інструменти, ну ось те, що ви казали, і яким чином давайте пропонувати, як це зробити. Я лічу, що було б добре, каб координаційна рада призначала представників у об'єднаний переходний кабінет. Кадрове призначення, це, до речі, та сама можливість впливу на діяльність виконавчого органа. Що тичиться самої Тихановської, тут більш складано, мені подається, бо ми не можемо організувати такі вибори зараз, у яких зможуть прийняти уділ мільйони чоловік, агульнонаціональні. На жаль, ось минулі вибори у Координаційну раду продемонстрували, що не так шмат людей проголосувало. Я вельми сподіваюся, не глядячи на ризики, на те, що нам кажуть, що будуть провальні ці вибори. Я вельми сподіваюся, що популярні політики, у тим ліку Вадим Прокоп'єв, пойде на вибори у наступному скликанні координаційної ради, і що більше людей прийме уділ цим разом. Ну, коли там не 6 тисяч, хоча б 10, 15, 20, це був би велізарний поспіх, я лічу.
Вадим, ну вот все ж таки эти слухания, насколько я разумею, были инициированы вашей фракцией. 5 годин, ну, Тихановская, как умела, как могла, отказывала на питание. Какая сухая решта? Вот вы как бы можете сказать, что вот такие, скажем, становчий выник, те отмовный выник, неважно. Ну вот мы это хотели, мы это организовали, мы отримали что? Что вы отримали?
Ну хорошо, в принципе, можно какой-то итог подвести. Первое, что мы получили? Мы получили, разумеется, срыв договоренности. То есть слушания были свернуты преждевременно. Договоренности о количестве вопросов от фракции были нарушены. Договоренности о стиле ведения слушаний были нарушены. А в данном случае свернуты означает сорваны. Напоминаю вам, что процесс вообще подготовки к этим слушаниям был максимально нервозный. Ни Франа Квечерка, ни Светлана Тихановская не хотели присутствовать на этих слушаниях, и комиссия работала 6 месяцев. 6 месяцев – это был процесс бесконечных компромиссов с нашей стороны, просто для достижения результата. Сначала мы уступили, 3 раза меняли дату. Потом у нас было условие 80 вопросов. Это условие было снято. Потом мы снова перенесли дату и договорились, что у нас всего лишь 30 вопросов у нашей фракции. Остальные фракции дали заявку на 15,7. То есть итого там 55. И это не являлось договоренностью, хотя все уже пожали руки. За 3 дня до слушаний обстановка стала вообще невыносимой, потому что в одностороннем порядке представители офиса поменяли условия, поменяли регламент. Все пахло абсолютным срывом. Вот, один парламентер справился. Я допускаю, что единственная причина, почему Светлана согласилась на эти слушания, потому что принято было решение в офисе, что издержки будут выше. Иными словами, благодаря неподцензурным журналистам они боялись огласки. То есть неподцензурные журналисты фактически сделали эти слушания возможными. Теперь, если говорить про стратегию, разумеется, мы не спросили и половины тех 30 вопросов, о которых договаривались. И, естественно, эти вопросы были выстроены в какую-то логическую цепочку от малого большого, от несущественного к существенному. Поэтому этот процесс, естественно, провалился. Однако все равно даже из этого процесса можно вычленить главное. И, естественно, фиксация и расставление, что называется, точек над «и» состоялось, пускай и в усеченном виде, но достаточном, чтобы судить про стратегию офиса и про, собственно, восприятие собственной легитимности Светланы Тихановской. Если взять 3 главных вывода из тех вопросов, повторяю, которые мы успели спросить, то они звучат, на мой взгляд, вот так. Первое. «Я никуда не уйду. Делайте с этим что хотите». Кстати, называйте меня как хотите. Пока меня слушают белорусы и принимают на Западе, не уйду. Подтверждение легитимности – это ваша проблема, не моя. Второй вывод. Я вообще не вижу проблемы в том, что я служу Западу и отчитываюсь перед ними. Я не вижу проблемы в том, что подавляющая доля финансирования, я подозреваю 99%, это деньги фондов. Но правда, эти фонды ведь за демократию, поэтому конфликтов интересов я в упор не вижу. А дальше на этот вопрос Светлана не смогла ответить, совпадают ли национальные интересы стран, владельцев этих фондов с белорусскими. Видимо, это несущественно. Ну и, наконец, третий вывод, главный. Наш пошаговый план, не бывает никаких пошаговых планов. Наша стратегия – изображать давление, пока ветер истории не решит все за нас. Например, Украина победит или Путин умрет биологической смертью. Вот такие ценные ответы, вот эти 3, мы не смогли бы никогда получить с помощью журналистов. В этом смысле слушания более чем состоятся.
Артем, вам возможность отказать на критику с боку Вадима и как бы ваши 3 главные выники слухания?
Ну, по-перше, сам факт, что гэтае слухання адбыліся, такая ўпершыню размова, што прадстаўнічы орган дэмакратычных сіл у Беларусі прийшла керівниця об'єднаного переходного кабінету і справоздачилася, відказувала на питання, на досить складане питання. Це ось та практика парламентаризму, транспарентності, яка, я лічу, вельми важлива. Друге, я лічу, що ввогалі ось наша дискусія і внутрі координаційної ради, яка відбулася, по позиціях, по обміркуванні регламенту, це так само досить такий добрий досвід. Один, що хотів би зазначити, що у нас була домовленість про 60 питань агулом, просто некоторі фракції так само все ж таки потребували задавати питання. Сьогодні у нас відбувся ось цей конфлікт регламентний, але так чи інакше фракція Білорусі задала досить шмат питань. Я думаю, коли б було жадання, так само можна було у письмовій формі дослати. Але я погоджуся, що у цьому контексті кількість питання заявленої фракції Білорусі, вона була більш за усіх, і просто ми вийшли за кількість ввогалі можливих задавання питань, бо домовилися, що їх не буде більше за 60. Ну і третє, мені подається, що ми побачили, що ось Вадим каже про те, що виключно негативні речі. Ми побачили, що у об'єднаного переходного кабінету є некоторая стратегія, яны яе прытрымліваюцца, зразумела, што розныя сцэнары ёсць, розныя там пазіцыі да меркавання, але выглядае так, што колькасць зробленага як справаздача, колькасць таго, што плануецца зрабіць, некаторыя планы на бліжэйшы год, і мэта, яна даволі зразумелая, яна даволі ясная. Адзінае, што, на жаль, мы знаходзімся ў такой сітуацыі, калі геапалітычныя, геополітична речевість вельми моцно впливає на планування того, що повинно відбуватися.
Господарство, я хотів би задати вам питання про, ну, хіба не саме, це одно з самих вострих суперечностей, які ми назираємо у об'єднаних демократичних силах. Яны спрачаюцца пра розна, ёсць і сутыкненне амбіцыяў, што ў палітыцы натуральна. Але вот так выглядае, все журналісты на это звертаюць увагу, ёсць некая канцэптуальная супярэчнасць. Яна тычыцца палітыкі еўразвязу адносна Беларусі. Пазіцыі фактычна, я кажу, палярныя. Адна, што трэба, каб еўразвяз трымаў санкцыі, а можа нават узмацняў. Треба, каб ізаляція трималася, ці навіть поглиблялася. Одна позиція. Другая позиція – гэта, што еўразвяз повинен вслед за Трампом вступіць в діалог з Мінськом, вступіць у певну так гандаль, прагматичний гандаль, і вести таку політику. Якби політики, білоруські політики, дають різні поради політикам еўразвязу. Ну, от недавно, фактично, от якби другую позицію Колесникова сформулювала у розмові з прем'єркой Ругінене. На різних пляцовках от відбувається це сутикнення. Я не питаюсь вас, яка ваша позиція, я питаюся, чи можна їх звести, чи можна знайти якийсь компроміс. Ну, відовочно, якби це лоб в лоб. Артем, давайте з вас почнемо.
Я завсёды лічу, що можна знайти компроміс. Завсёды. Питання у тим, на який компроміс кожний бок може пайсці, але я лічу, у гэтым контексті треба його шукати, випрацьовувати єдиний підход, тим більш. І команда Віктора Дмитрійовича Бабарики досить как бы, готова до розмови, мені подається, готова до пошуку ніяких шляхов. Так, на даний момент виглядає дві різні позиції, вони суперечливі, одна одної суперечить, але так чи інакше я завжди за пошук компромісу, тим больш, ведаеце, калі кажуць там пра стратэгію ціска, то вось тыя санкцыі, тая ізаляцыя, мы ж гэта дабіваліся гэты доўгі час не дзеля таго, санкцыі не дзеля санкцыі, каб у нейкі час іх пачаць выкарыстоўваць і каб не прадаць гэтыя санкцыі, ну просто за вельмі малы кошт. І ось тут у гэтым контексті самы моцны пакет санкцыйны ў руках Еўразвяза. Еўразвяз таксама лічыць, што мне падаецца, што прадаваць яго вельмі замала яны не хочуць. Яны хочуць знайсці для сябе некаторыя гаранты. І гэта ў першую чаргу нават звязана не з унутрыпалітычнай сітуацыяй у Беларусі, а ў першую чаргу звязана з пытаннямі бяспекі. Бо бяспека для Еўропы гэта галоўнае, як кажуць сёння, слова. Гэта спыненне гібриднай агрэсіі, саудзелу ў вайне і просто гарантыі таго, што Беларусь не будзе выкарыстоўвацца як плодаром ці до гібриди, ці та ну, просто в агресію дочинення до Європейського Союзу і до України. Тому ось тут у гэтым контексті енгейджмента Лукашенку у адносіни з Євразв'язом у Європі менш пакуль чують, але ситуація, коли війна, наприклад, скончиться, ці будуть мирні перемови, може кардинально змінитися. Тому я і кажу, що ось гэтым геополітичним віри, які відбуваються, вельмі складано вибудувати таку нейкую послідовну плановую стратегію, яка не буде просто улічувати те, що відбувається навокал. І тим більш, все ж таки, я лічу, що гэты компроміс не той, каб можна знайсці, а потрібно знайсці. І от інструмент для пошуку гэтага компромісу – гэта менавіта координаційна рада. Вельмі добра було б, каб команда Бабарыкі, команда Вадзіма Пракоп'єва, всі остатні популярні політики, там Павел Северыніс, пайшли на вибори у координаційну раду, і там можна було супольно випрацаваць ось той компромісний варіант, каб гучаць одним голосом, каб гучаць прагматично, практично, і каб гэта мог європейський зв'яз використаць з уліком позицій усіх груп демократичного руху.
Вадим, як ви лічите, як можна знайсти компроміс, і ці можна? Може, не треба? Може, у кожного своя позиція, кожний відстоює своє. Ось, скажімо, одні там сустракаються з західніми політиками, з європейськими політиками. Трамп-то так виглядає, нікого не питається на конт этого. А європейські, ну, принамсі, слухають. Одні говорять, узмацняйте санкції, другі кажуть, гандлюйтеся з Лукашенком. Європейці слухають і тих, так що ж нам робити-то?
Ні ті, ні другі, Юрій, нікакого отношения к принятию Европы решения не имеют. Их вежливо слушают, конечно, потому что люди вежливые в Европе, в принципе. Но точно так же, как санкции не вводились по просьбе белорусской оппозиции, точно так же их не будут снимать по просьбе белорусской оппозиции. Это раз. Поэтому дилемма ложна. Номер два. Разумеется, компромисс, в целом компромисс, это очень взрослое и рациональное поведение. Однако компромисс этот не должен быть каким-то отдельным телом или самоцелью. А в том-то все и дело, что все начинается со стратегии демсил, которой нет, она блистательно отсутствует. Потому что что такое стратегия? Это в шахматах два игрока, вы и ваш противник. Вы можете отдать фигуру и выиграть партию. Вы можете взять фигуру и проиграть партию. Мы не шахматисты, слушание Светланы Тихановской, даже сорванные слушания доказали, что шахматисты – это США, Россия, а офис не сидит за шахматной доской. Он прикидывает, что будет, когда другие шахматисты выиграют партию. А что касается тезиса Артема про координационный совет, который мог бы быть на международной арене активен, я вам честно расскажу свой опыт. Помните, была такая разрекламированная инициатива «Стратегический диалог США с белорусскими демсилами». Помните, Юрий? Значит, никакого стратегического диалога, я вам докладываю, нет. В этом словосочетании неверно все. Ни стратегического, ни диалога. Я за два года в Координационном совете однажды поучаствовал в сессии, какая-то толпа из 30 человек, трое спящих американских чиновников из Госдепа, далеко не первого уровня. Вся эта сессия происходила 5 ноября, ровненько в день американских выборов. Было свернуто так же быстро, как слушание Светланы Тихановской. Никаких последствий не было. Я вам больше скажу. Например, характеристика о том, что вы американский бизнесмен, просто деловой человек, дает вам больше шансов поговорить в Вашингтоне с людьми, принимающими решения, или хотя бы с каким-то уровнем людей, чем визитка Координационного совета. А тот факт, что Координационный совет прописан в американском законе о демократии в Беларуси, никак не отражается на влиянии этого Координационного совета. Я прекрасно помню случай, когда Андрей Егоров официальное письмо послал сенатору Шахин с просьбой ответить про Координационный совет. Это письмо даже не удостоилось ответа. Так что вот реальность такая. Санкции, когда они были нужны. И нужны были такие санкции, Юрий, когда ваш противник просто бьет рукой по татами, стучит. И эти санкции нужны были тогда, когда давление внутреннее могло совпасть с давлением внешним. А теперь эти санкции должны быть частью стратегии. Если этой стратегии нет, то европейцам вы ничего не докажете. Европейцы будут думать про собственную безопасность, а не про электричку в Вильнюс или не про полеты Белави.
Вадим, а давайте, вот вы расповели, что кепско, я так разумею, маль все, а давайте, что добро, давайте про вашу пропанову, вот, якую вы опубликовали в нашей Ниве, в инших крыницах. Ваша идея, что треба зробить, як бы, сталого, полномочного представника белорусской оппозиции Демсилов и пропонуете в этой якости Сергея Тихановского. У меня есть, ну, вот, до вас пытание, механизм. Координационная рада призначить его. Трамп скажет, классный мужик, Серега, все, берем. Ти, умовно кажучи, вы там обвестили певный сбор сродков, вот, умовно кажучи, сберут, правильно, не гранты, а сдадут белорусы миллион баксов. И вот это и будет голосование, вот миллион. И все, Сергей представник. Так, расскажите, как механизм?
Ну, вы прям превратили это в карикатуру. Это, конечно, не так звучит.
Я утрировал крышечку.
Сергею... хорошо, утрировал.
Да.
Сергей Тихановский точно не нуждается ни в каком мандате от Координационного совета. Более того, я объяснил в предыдущем ответе, что это может ему навредить. Еще не хватало ему быть здесь от Координационного совета. Это, скорее, снизит его переговорную мощность, чем повысит. Это раз. Во-вторых, смотрите, американская дипломатия времен трамповской администрации совершенно поменялась. Это быстрые шахматы. Трамповская администрация, как и в случае с Никсоном и с Киссинджером, в гораздо меньшей степени слушает Госдеп, считая, что там сидят высокомерные люди. Это, кстати, Никсон так выразился в своем письме однажды. И она предпочитает разрубать гордиевые узлы. Это очень интересный момент в американской истории и в истории американской дипломатии. Мы это наблюдаем на разных континентах. И эти быстрые шахматы дают некоторые возможности. Эти возможности могут быть не реализованы белорусской оппозицией, а может быть реализованы. У Сергея есть оружие. Первое оружие. Он интересен американцам своей историей. То есть он интересный персонаж для американцев. Это оружие. Второе оружие у Сергея. Он очень быстро учится. Понимаете, Сергей без меня, например, или там без такого партнерства, как со мной, это меньше мощность. И, кстати, Сергею не нужно писать умные документы. Для этого есть обычные люди. Для этого есть специальные люди со специальным образованием. И это как раз не входит в эту функцию. То же самое, что и Сергею без меня тяжеловато. Так и мне без Сергея совершенно невозможно чего-то добиваться. Это неформальная дипломатия, не нуждается ни в каком легитимном подтверждении на самом деле, потому что для администрации Трампа традиционный этикет и вот оппозиция за границей является очень слабым и странным партнером. Если вы обратили внимание, то все, что выращено через фонды и НГО, вызывает некоторую аллергию. И вообще вся концепция мягкой силы пересматривается целиком. У Марка Рубио там совершенно другие идеи относительно финансирования таких оппозиционных движений, как белорусская. Поэтому я бы сказал, что у неформальной дипломатии больше шансов выйти на decision-makers,
Вадим,
у всего официального трека.
Вадим, а давайте все-таки про механизм. Хоть два слова скажите. Я так разумею, ваш отказ... Ну вот вы Тихановской закидаете, что и она про механизмы говорить не хочет. Меня обрали, да. Я буду вечно. Вот то, что вы...
влияния?
То, что вы зараз отказываете, вы кажете, это неформальные связи. Как вы сказали в свой час, дать интервью Лексу Фридману. Ну классно. Где интервью Лексу Фридману? Нема. Вот вам
я по этому поводу уже высказался. Вы, на самом деле, может быть, пропустили это. На Еврорадио была целая передача по поводу того, что можно было сделать, что получилось, что не получилось в США.
Добрый механизм.
Видите, для того, чтобы, скажите... для того, чтобы попасть в Лексу Фридмана, я уже на этот вопрос отвечу и про механизм обязательно скажу. Нужно было не зевать и не сидеть как бы в Вильнюсе и не принимать участие там цирковым персонажам везде. А нужно было сразу ехать в США, как, собственно, и советовали все умные люди, и я стучался как мог. Время было упущено, и интерес к Сергею тоже какой-то был упущен, потому что в такой насыщенной информационной повестке новости долго не живут. Окей, механизмы. Механизмы влияния на решения американской администрации, в том числе на американскую внешнюю политику, давно изучены и известны. У вас должно быть либо очень-очень много денег, понимаете, как у Катара, либо очень-очень разветвленная сеть лоббистов, что тоже стоит очень много денег, как у Израиля. Если у вас нет очень много денег, а у нас в белорусской оппозиции нет очень много денег, вы не можете покупать себе эфирное время, вы не можете покупать себе место в газете, вы не можете присутствовать на каждом мероприятии, потому что это просто не впишетесь ни в какой бюджет. Соответственно, у вас остается меньше ходов. Но все эти ходы связаны с тем, что у вас появляется какой-то авторитет США. Например, если у вас вышла статья «Вашингтон-Пост», то потом на слушаниях, как это было неделю назад, конгрессмен из Нью-Джерси Кристофер Смит ссылается на эту статью. Это и есть такое маленькое, незатратное, но все-таки влияние. А разумеется, у вас есть возможность говорить с теми официальными лицами, с которыми вы уже знакомы. И Кристофер Смит, и Джон Колл разговаривают с Сергеем и очень тепло к нему относятся. А разумеется, у вас есть варианты непубличной дипломатии. И у вас есть еще возможность работать с экспертами. В Америке есть синк-танки, которые отвечают за внешнюю политику. В Америке понятно, кто за что отвечает. Вы, например, вот обратили внимание на фигуру Энди Бейкера. Энди Бейкер, как бы, это очень интересная фигура, которая сильно влияет и на концепцию национальной безопасности, и на мысли по внешней политике относительно западного полушария. И такие связи получаются очень тяжело. На такие ужины попасть очень нелегко. И самый большой шанс сделать это без больших денег у телезвезды. У человека, у которого есть политический багаж и авторитет. И Сергей Тихановский как раз этим авторитетом обладает в достаточной мере, чтобы попробовать стать таким человеком в США. Но это стартап, и ничего может не получиться. Вы понимаете, про него могут забыть. Белорусских бизнесменов может кончиться терпение. Сейчас жизнь Сергея Тихановского и элементарные базовые вещи закрыты благодаря белорусскому бизнесу в изгнании. Я этим людям очень благодарен и приглашаю других таких же присоединяться. Но, естественно, нет никакого большого бюджета на какую-то масштабную кампанию в США. Но ничего, Сергей учит язык, у него достаточно интересные встречи, его запоминают, он уже на своем уровне влияет. Можно ли улучшить это влияние, усилить? Конечно.
Артем, а как вам вот эта идея, в принципе, идея одного представника, вот у нас будет, так сказать, неважно, это будет Тихановский, это будет, вот, скажем, Вадим мог бы быть, и вы, и кто угодно. Тут варто сказать, что, в принципе, на этой пляцовце есть конкуренция. Офис спробует працовать с американскими структурами. Группа, например, Ковалевского спробует працовать. Валер Цепкало спробует. Ну, в принципе, все спробуют. Санников Андрей. И вот, как вы лечите, коли не казать, как там гроши собрать, скажем, те... найти шлях до Трампа, а вот как бы белорусские демократичные силы, разные их группы, яны неяк могут домовиться, что вот у нас будет, нашим представником будет Тихановский?
Я думаю, что мейнстримовые, как кажут, структуры, да, конфигурации демсилов могли бы домовиться, але я нават не совсем уверен, что это потребно. Ну, коли у Сергея трымается... тое, што ён запланаваў без атрымання там нейкага мандата ад каардынацыйнай рады, то чаму не? Я тут як бы тут насамрэч праблемы гэтай не бачу. І мне падаецца, кожная сіла, кожная структура яны на сваім узроўні спрабуюць прыцягнуць увагу да Беларусі у адміністрацыі Дональда Трампа. Кантакты ёсць, зразумела, і ў АПК, і ў офіса з тым жа Крысам Смітам, зразумела, і з Коулам. Яны таксама ёсць. Я думаю, што тут проста, ну, чым больш лабістаў Беларусі ў Злучаных Штатах Амерыкі, гэта тым лепш. Тым лепш. Таму я тут не бачу ніякай праблемы, толькі жадаю как бы поспехаў, каб гэта атрымалася, каб Сергей Ціхановскі змог у Злучаных Штатах Амерыкі дамагчыся падняць узровень цікавасці да Беларусі, каб Беларусь лежала на стратэгічных мапах амерыканскага боку. Я тут лічу, што тут не трэба нейкія там, ведаеце, гэтую канкурэнцыю вадваць за штосьці дрэнна. Наадварот, гэта хорошо, гэта добра. Таму тут я не бачу праблем, я просто не до конца разумею, у чым адрозненне, как бы, я так і не пачуў, шыра кажучы, канкрэтнага інструмента і механізма. Але, ну, магчыма, просто не хочацца публічна Вадзім яго агучваць. Я не ведаю. Я просто не пачуў как бы немножко канкрэтнага механізму, але агулам зразумела, лабізм, ён усе мы займаемся лобінгам.
Добра, дзякуй вялікі Артём, дзякуй вялікі Вадзім. Шаноўныя гледачы, я нагадаю, што вы глядзелі палітыку з Юрыем Дракахрустам. Маімі гасцямі былі дэлегаты каардынацыйнай рады Артём Брухан і Вадзім Пракоп'еў. Подписывайтесь на канал «Свобода Премиум», ставьте звоночек, каб не пропустить ніводнае відео, але толькі, калі гэта для вас бяспечна.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а таксама на сайте свобода.org.